Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Программа «Мастера» в эфире, у микрофона Диана Берлин. И сегодня я с большим удовольствием представляю вам нашу гостью, генеральный директор замечательного, необыкновенного фонда имени Елены Васильевны Образцовой, Наталья Игнатенко. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогая Диана. Здравствуйте, радиослушатели. Поправлю, Диана. Фонд не имени.
Имени.
Она ее создала, этот фонд создала,
её
и поэтому фонд.
Фонд
Елены Образцовой. Я настаиваю, и международный конкурс, который она создала еще в прошлом веке и в прошлом тысячелетии, пытаются назвать имени Елены Образцовой, а он так и сохранил название. Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой. Ее конкурс она создала.
Это еще более значительно.
Да. Имени, я считаю, это когда уже уходит человек, он становится именем, мемориальным.
А это было при
ней. А это все она создала, это ее детище, как и фонд.
Но самое важное тут, я хочу, чтобы вы знали об этом, что именно Елена Васильевна нашла Наталью и пригласила ее в свой ею созданный фонд.
Точнее,
правильно?
Мы вместе создавали его.
И дальше
его.
Вы уже вместе пошли. Да. Но я хочу сказать сейчас вот о чем. Наташа, я за вами не успеваю. Я вообще не понимаю. У вас не 24 часа в сутки. Большой театр, Зарядье, потрясающая выставка Бориса Миссерера, день рождения Владимира Васильева, наконец, Ивановка, из которой вы вот совсем недавно вернулись. И я представляю, сколько было в эти промежутки. Ну, а как это все успеть?
Знаете, я очень дружу и люблю с основателем Геликон оперы Дмитрием Бертманом. И вот он как раз буквально несколько дней назад...
А можно его не любить?
Назад, да-да, все его любят. Потрясающий человек, просто гений. И он мне сказал, говорит, Наташа, я не верю, что ты одна. Он считает, что какие-то голографические копии
вот
перемещаются с бешеной скоростью по разным площадкам. Вы знаете, Диана, вот для Елены Васильевны равнозначные были два понятия. Любовь и музыка. И любовь в самом широком смысле этого слова. Она любила все. Людей вокруг. Любила мужчин. Любила природу. Любила животных.
Ее.
Да, все ей платили в ответ этой же любовью. И любила музыку. Потому что без музыки она вообще не представляла жизнь свою. И когда мы с ней встретились, вот этой любовью, не знаю, насколько я была пропитана любовью до встречи с ней, видимо, вот часть своей этой безграничной какой-то любви, она на меня обрушила в свое время, я ей платила тем же. И вот сегодня ее уже нет рядом, но я люблю все, что она создала, все, что ее увлекало, что ей нравилось. Поэтому я обожаю всех музыкантов, которые вышли из-под ее крыла, певцы. Столько уже вот за эти годы, с 99-го года, когда был основан этот международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой, в июле этого года будет уже 14-й конкурс, а он раз в два года. Потрясающий конкурс, который известен во всем мире благодаря тому, что Елена Васильевна в жюри конкурса приглашала только великих, великих ее партнеров. Такие певцы приезжали, сейчас голова кружится, когда называешь эти имена, кто был в жюри конкурса.
А вы назовите.
Это Федора Барбьери, ее партнер по постановке Дзефирелли «Сельская честь».
Да.
Это Рената Скотта, это Джоан Сазерленд, великая певица. Ее муж, великий дирижер Ричард Боннинг.
Мы можем продолжать,
продолжать.
Да.
Это такие имена.
Звезда.
Ну, я уж не говорю про всегда в ее конкурсе была ее подруга Маквала Касрашвили, народная артистка СССР. Не всегда, но довольно часто была Тамара Синявская, то есть из наших, была Изара Долуханова, была Лариса Гергиева. То есть это звезды и российские, и международные звезды. И скольких звезд конкурс нашел и дал им дорогу в жизнь. Ну, та же Юлечка Лежнева, которая вот сейчас прославляет все-таки русскую вокальную школу по всему миру. Вы знаете, половина звезд Мариинского театра – выходцы как раз из нашего вот этого конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой. А там вот настоящие звезды оперы. И в Большом театре поют, во всех главных театрах России. И они имеют контракты до сих пор по всему миру. Ими гордимся. И как их не любить? Конечно, я люблю и стараюсь не пропускать с их участием каких-то постановок, а вообще хожу и не только там, где они, надо же видеть, знать вообще тенденции развития и оперного искусства, и вокального искусства, и вообще музыки. Я слушаю и симфоническую музыку с огромным удовольствием.
Ну, как и она, как и сама Елена Васильевна.
Да.
Хорошо, как вам выставка Бориса Мессерера?
Ну, вообще, это потрясающая личность, Диана. 90 лет Борису, и он в шикарной форме. Ножки уже, вот он говорит, ножки отказывают, тяжело ходить. Тем не менее, написал опять новую книгу.
А говорит как?
Судьба его сводила с такими личностями. Ну, это был, во-первых, такой вот лидер, не знаю, в то время не существовало слова «тусовка», но была уже богема, московская богема 60-х, 70-х, 80-х годов. Он был практически лидером вместе со своей женой Беллой Ахмадулиной. Какие люди приходили к нему в мастерскую на Поварскую. Это и музыканты, и художники, и режиссеры, и дирижеры, и поэты, конечно. И круг его интересов был всегда такой очень широкий. Это человек, который любил жизнь во всем ее многообразии. Ведь он как театральный художник. Да, речь, то, что вы сказали, до сих пор настоящая русская речь,
да,
русского интеллигента с эпитетами красивыми. Слушать его одно удовольствие.
Угу.
Был его творческий вечер и презентация новой книги в Доме актера. Я, конечно, была на ней. Потом он нас пригласил на выставку в Национальном музее музыки. Потрясающая выставка. Он подарил более 130 полотен, главным образом как раз связанных с его театральными постановками. Это и эскизы его театральных декораций, и просто картины, написанные, ну, с таким вкусом. И, конечно, прикоснуться просто к этому,
конечно,
имени, это же и семья Плесецких.
Да, там
все. Потрясающая, да,
там вот именно
история искусства
мастера
России.
Вот,
да,
оно.
Да.
Наташ, мы сегодня говорим, вот, ну, я знала, вы придете, так оно и будет. Мы говорим только о мастерах. И я знаю, что среди наших слушателей огромное количество почитателей Владимира Викторовича Васильева.
И я в их числе.
Конечно.
И мне так приятно, что Владимир Викторович, который великий артист балета, а сегодня это еще и великий хореограф,
угу,
он столько ставит и работает и с молодежью, и как увлеченно работает. Я недавно сходила к ним домой, господи, ну, во-первых, не первый раз, естественно, у него, когда прихожу к нему домой, мой, это очень мне напоминает то, как жила Елена Васильевна Образцова. С таким же вкусом Катя Максимова обставила эту квартиру. Это антиквариат. Так много вот из прошлого, из нашего великого прошлого, потому что каждый предмет на своем месте. А какие фотографии? Не исчезли фотографии, слава богу, этой прекрасной пары, потрясающей двух гениев. Вот так их судьба свела.
Да.
И всю жизнь они протанцевали вместе с Екатериной Максимовой. И он хранит верность ей, ее памяти вместе уже с другой женой, с Мариной вместе. То есть вот бывает, что новая жена, и выметается все старое.
Как
Марина, слава богу, с таким трепетом относится ко всему, что связано с именем Владимира Викторовича. И все на месте, и там фотографии его с другими великими танцорами. И он обожает Елену Васильевну Образцову, это нам роднит.
И знаете, он мне такие письма еще пишет.
Письма, он все время меня поддерживает. Он мне подписал все свои, он же пишет стихи, он же просто еще и не только гений танца.
Кстати, замечательные,
да,
стихи.
Да, замечательные стихи пишет. И каждый свой сборник мне подписывает, и такие слова мне пишет, потому что любит Образцову и просто боготворит меня за то, что мы продолжаем дело,
да,
Образцовой.
Да.
Так к этому трепетно относится. Мне так приятно, что он следит за делами фонда Елены Образцовой, всегда в курсе. Я прям поразилась. Опять вот сейчас встречались, и я чувствую, что он абсолютно осведомлен о всех наших делах, о моих планах. Мы поговорили, что вместе сможем делать. Ну, во-первых, их с Еленой Васильевной сроднила работа с великим Франко Дзефирелли.
Да.
Елена Васильевна, две работы. Это «Кармен» в Вене с Дзефирелли и, конечно, «Ла Скала» и потом фильм Дзефирелли «Великий и сельская честь», а Владимир Викторович сделал потрясающий с Катей Максимовой эта работа над фильмом «Травиата», где они не только танцуют вот эти вот оркестровые сцены из «Травиаты», а Васильев выступил в роли хореографа, причем он мне рассказывал по работе с Дзефирелли, рассказывал, потому что мы делали вместе концерт памяти Франко Дзефирелли, когда ему было 95 лет, в 18 году в Кремле мы делали оперный бал Елены Образцовой в честь 95-летия Франко Дзефирелли. Я не могла без Васильева это делать.
Конечно.
Я его пригласила
и
в качестве
театр,
хореографа.
И Образцова.
Да, и он сделал два прекрасных хореографических номера. Один с солистами Большого театра, а второй с Кремлевским балетом. Потрясающий. Я его так попросила. Он мне говорит, давай из «Кармен», которую написал Щедрин для Майи Плисецкой. Я говорю, нет, уж тут это ваше балетное дело. Меня интересует другая «Кармен», чтобы это был Бизе. И он сделал, как я попросила, на два прекрасных антракта, к третьему и к четвертому актам этой оперы, подарил ребятам, потому что он поставил их номера и сказал, пожалуйста, используйте в концертах такой широкий жест легенды балета. И очень украсил. Он еще и выступил, слова сказал. Боже, как же он говорит, тоже
говорит,
обожаю. Вот это, да.
А он артист.
Артист.
Он же не только артист.
Он же еще
балета.
Картины пишет. Картины
он
пишет.
Он пишет. И стихи,
и Марина
картины.
Придумала.
Да.
Каждый год она выпускает его календари.
Угу.
Календари ежегодные с его картинами. Вот в этом году, на 2023 год, я, конечно, с дарственной надписью получила последний календарь – это цветы. 12 месяцев – это вот каждый месяц другой букет цветов, который он написал, потрясающе. Как только я фотографии в сетях выставила про Васильева, там просто тысячи лайков и надписей, кто пишет, что это лучший непревзойденный «Спартак». И тут же вспоминают
Анюту.
Краса.
Анюту.
Анюту сейчас, слава богу, возобновили в Большом театре, в его хореографии.
Ну, посмотрим.
Просто, да, посмотрим. Он ведь продолжает свои проекты и в Казани ставит как хореограф.
По стране.
И ездит это
да,
по стране.
Да, да.
Сейчас он, значит, в Барнауле, в Алтайском крае, нашел вообще студию народного танца и с ними работает.
Повезло людям.
Потому что, да, там он нашел такую молодежь отзывчивую. Он говорит, Наташа, ты не представляешь, с какими горящими глазами он туда приезжает, а они, молодежь с горящими глазами, как впитывает, отвечает на его хореографию. Он меня попросил, чтобы мы в Москву, вот надо будет это привезти,
да,
потому что
да.
Он там поставил уникальный спектакль на музыку, извините, Рахманинова. Представляете?
Вот.
Это вообще
вот давайте
год
мы так
Рахманинова.
Плавно. Да, плавно мы переходим. Уж какие имена мы сегодня с вами вообще. Мы не вспоминаем, они в нас,
да.
Они живут в нас. Юбилей Сергея Васильевича Рахманинова.
Ну, в этом году три гения русских юбилеи. И Сергей Рахманинов, и его близкий друг Федор Иванович Шаляпин, только в феврале отметили, его тоже 150-летие,
да.
И Нежданова.
Да.
Таких вот три личности огромного масштаба.
И мы еще думаем, что будет с русской культурой. Да, она будет всегда.
Всегда.
Это будет
и
всегда.
И никто не сможет ее отменить.
Главное, чтобы мы пополняли эти запасы. Вот с этим
нам
не
в
очень.
России, да.
А там... То, что сделали они, это навсегда. Вы были в Ивановке, это имение Сергея Васильевича.
Я уже много лет езжу в эту Ивановку.
Ну вот в этом году.
Вот так получилось. Вы знаете, бесконечно благодарю Лёшу Татаринцева, нашего прекрасного тенора московского, потрясающего, который родом из тех мест, из Жердевки, прям рядом с Ивановкой родился, и его с детства знал Александр Иванович Ермаков, основатель этого музея.
Это уникальный человек.
Уникальная личность, тоже глобальная, просто личность необыкновенная, который совершенно молодым человеком после педагогического училища приехал из Казахстана. Вот его туда распределили. Он рассказывал, как он приехал туда, такой франт, значит, городской, приезжает, а они 5 часов ехали из районного центра до этой Ивановки.
Давайте
потому что
скажем,
грязь
что такое
развезло.
Ивановка вообще?
Что такое Ивановка?
Да,
это имение родной тетки, сестра папы Рахманинова, угу. Родная сестра. Она вышла замуж за Сатина, и она по мужу Сатина, и ее муж владелец этой усадьбы. И, как говорил, он туда, Рахманинов, приехал впервые, он родился вообще в Новгородской области, приехал туда молодым человеком, 15-летним, и влюбился в эту эту усадьбу. И получилось, что влюбился в свою двоюродную сестру, дочку своей тетки. Когда подрос, то женился на Наталье Сатиной. То есть его тетя была, его родная тетя была ему тещей, он ее как мать принял. Повезло, что муж тетки, вот этот Сатин, был игрок и проиграл свою усадьбу. И, слава богу, она была заложена. И вот Ермаков говорит, прямо, говорит, памятник надо поставить тому писцу, который описывал заложенное имущество. Он описал каждую деталь этого дома. В описи, когда вот банкротство усадьбы было, он описал поэтажный план, всю
и
каждую
так
комнату.
Создавал
и
потом.
Как, и расстановку фантастика. Мебели. Это вообще фантастика. Даже цвет стен, штор, все описано. Он говорит, когда они пришли в архив и нашли документы вот этого писца, вот заложенное имение. Потом Сергей Васильевич давал бесконечные концерты как пианист, как дирижер, получал гонорары как композитор, и он выкупил эту Ивановку, все долги заплатил, и она стала их имением, она перешла и по наследству жене, и они стали владельцами этой усадьбы. Вот благодаря этому писцу сохранилась опись. Во время Антоновского восстания в 18 году Ивановка была просто разрушена. Рояль Рахманинова выброшен на улицу, и под Рогожкой какая-то крестьянка Рогожкой накрыла, месяц стоял под дождем, потом, слава богу, забрали в какое-то училище, и там Александр Иванович нашел, и благодаря Алле Маниловой он ей пожаловался, что настоящий рояль Рахманинова в ужасном состоянии, и Министерство культуры...
Скажем, кто такая Манилова?
Заместитель министра Российской Федерации, заместитель министра культуры Российской Федерации. Вот она вняла, спасибо ей огромное, Александр Иванович был ей очень благодарен, потому что музей муниципальный, а это федеральное министерство. Она каким-то образом там нашла пути, как взять эти все рояли, которые у него были там в плохом состоянии, все отреставрированы. То есть это огромная помощь этому музею. А сначала там просто было выжженное поле. Крестьяне просто сожгли. Сначала разграбили. Тоже неплохо, потому что много экспонатов попало в крестьянские семьи прямо в Ивановку и в ближайших деревни. И когда в 80-е годы начали восстанавливать усадьбу...
Выкупали.
Некоторые люди бесплатно несли.
Вот это важно.
Да, в начале 90-х отстроили по этим чертежам. Большую помощь в воссоздании дома оказал, конечно, внучатый племянник. Юрий Павлович Рахманинов, внучатый племянник Сергея Васильевича, который работал в метрострое. У него были стройматериалы в начале 90-х годов, немножечко денежек, и он материально, ведь без копейки государственной помощи Александр Иванович Ермаков находил...
То есть 90-е годы
ни копейки государства не дало.
Ничего.
Вот только издали постановление о восстановлении этого музея, и он находил спонсоров. Тогда, в 90-е годы, насколько я знаю, не очень по радио это говорить, но мы все знаем, в 90-е годы тамбовские эти группировки. И вот эти бандиты, и то им было приятно, когда Александр Иванович к ним обращался, что-то пожертвовать, и они тоже помогали. Слава богу, он говорит, теперь их уже никого нет, всех перестреляли или пересажали, но бог с ним, спасибо им, что они ему помогали.
Конечно.
И вот Юрий Павлович Рахманинов, и, конечно, огромное спасибо Ирине Константиновне Архиповой, которая приезжала петь концерты еще на поле.
Великое.
Просто поле, пастбище, козы паслись, коровки деревенские паслись на этом месте, и они стали петь концерты, чтобы просто намаливали это место. Вот Александра Стрельченко приезжала, то есть великие певцы приезжали. Вот мне приятно, что Лариса Курдюмова, первая ученица Елены Васильевны Образцовой, народная артистка, была в числе тех, кто пел там. Вот это Александр Иванович. Лариса даже забыла. Я ее привезла, он просил творческий вечер. Мы приехали 9 апреля 22 года, а 14 апреля его не стало. Вот 14 апреля будет год, как ушел из жизни Александр Иванович Ермаков. Но эта личность, он под 2 метра ростом, косая сажень в плечах,
туда.
Я понимаю.
Он
да.
потрясающий.
И он человек, который вот сначала после педучилища, потом он закончил МГУ, журналистский факультет, и он знал о Рахманинове, наверное, больше, чем любой музыковед. И он критиковал многих музыковедов, которые писали неправду, знаете, какие-то выискивали желтые факты. Начали последние годы приписывать ему какую-то любовницу. А Александр Иванович говорит, он...
А это важно.
Он это, во-первых, не важно. Во-вторых, по возрасту эта девочка, она была ребенком. То есть он что? Он говорит, да ну как? Этого не могло быть, да, в вообще, жизни. Даже, то есть придумывать какие-то истории. Не будем об этом,
а
конечно, говорить.
А сколько о нем вообще говорили? Просто
да,
никак.
А Рахманинов, какая личность космического масштаба? Вот сегодня это особенно актуально, потому что Рахманинов, он уехал еще из Российской империи в 1917 году до Октябрьской революции. Уехал просто на гастроли. И так получилось, что уже не вернулся, потому что произошла Октябрьская революция, потом разграбили имение, некуда ему было возвращаться, и он ненавидел советскую власть. Но когда началась, война, мы будем говорить, не помните? Вторая мировая, а именно Великая Отечественная война. Да. Его родина вступила в эту войну, он, не афишируя это особо, давал концерты как пианист, как дирижер, и денежки посылал, строили на его деньги танки, самолеты. То есть
какое-то
он посылал на спасение
самолетов.
России. То есть для него родина была, вот это патриот в самом огромном значении этого слова. Он поддерживал Сикорского, который давал ему деньги первые на создание вертолетов. И он никогда вот этой благотворительностью не кичился. Сколько артистов он поддерживал, русских, которые оказались за рубежом без копейки, художников, которым он просил написать портреты, ему не нужны были портреты, он хотел заплатить им гонорар. Да. Он таким образом, вот писали его портреты, становились знаменитыми, а он платил деньги и таким образом поддерживал художников, которые вот совсем нуждались, вот находил такие пути для благотворительности, чтобы не обидеть. Художник художника не мог обидеть. Потрясающая личность Рахманинова. Я это все вот узнала из уст Александра Ивановича Ермакова, который говорил о Рахманинове с таким придыханием. И он так ждал этого юбилея, видимо, перенапрягся. До юбилея не дожил, но вот сейчас юбилейные торжества идут. И в Тамбове, хотя там Рахманинов никогда не был в Тамбове, а вот Ивановка, в Ивановке Рахманинов написал 85% своих произведений. Его вдохновение было связано именно с этим местом. Потрясающее место, которое дарило ему это поэтическое вдохновение для написания музыки. Когда он уехал на Запад, он там завершил начатое в Ивановке несколько сочинений в Америке. И потом его усадьба в Швейцарии, Сенар, Сергей и Наташа, вот Сенар, как известно, Рахманиновы, Сергей на Наташа и Рахманинова, Сенар он назвал, он строил по типу Ивановки. Хотел, там же он сажал сирень, но вдохновения там не нашел. Так, все. Покинув Россию, вот я скажу про Образцову, что она боялась эмигрировать, потому что ее тоже уговаривали при советской власти, в Советском Союзе, чтобы она уехала, осталась там, когда напела в «Метрополитен», чтобы она в Америке осталась там, влюблялись в нее, просили ее руки. Она говорила, никогда не могла остаться там, боялась, что голос ее покинет. Она говорит, у меня, я настолько вот русская душой, что если бы я уехала из России, все, боженька меня бы наказал. Вот она так это ощущала, что она должна была возвращаться сюда. Ее подпитывала родина, вот ее вдохновение, ее голос питался русским духом. И вот Рахманинов, видимо, искал там вот этот русский дух, а Ермаков создал музей. Вот это Ивановка.
Да. Наташа,
вот такой
ну,
Ермаков,
вы мне перепутали
мастер.
Все планы. Я, конечно, я знала, что мы будем говорить об этих великих людях, и я очень хочу, чтобы слушатели, ну, мало ли как жизнь у кого складывалась, вот не знали они одного другого человека. Но после этого эфира они будут знать, и, может быть, покопаются и посмотрят. Может быть, даже и послушают. Наташа, огромное спасибо. Сегодня мы говорили действительно о мастерах. Каждое имя, которое было сегодня упомянуто, это большая гордость для нас всех и для нашей страны. Правда?
Наша русская культура никогда не упадет и не пропадет, пока есть такие люди.
И я вам очень благодарна за это. И я вас жду за какое-то короткое время до начала самого конкурса.
Спасибо
здесь
огромное.
В студии.
Спасибо.
Спасибо огромное. Сегодня с нами была генеральный директор фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.
Спасибо огромное.
На недельку мы с вами прощаемся. Помните, о чем мы сегодня говорили. Будьте здоровы.
Вы слушаете программу «Мастера»